kadınlar özgür değilmiş gibi yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gençlerin etirazı. Hiç kimsenin hakkı yoktu bana desin ki, sen pissen, sen ahlaksızsan.
Niye ben atamın ettiğini etmeliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır. Alın gəncliyin!
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər və yəmi arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Piştein.
Heritage Fondunun hesabatında iqtisadi azadlıq indeksinə görə Azərbaycan az qala siyahının axırındadır. Azərbaycandan başlamaq istərdim.
Как прокомментировать? Да, действительно, по этому отчёту.
Necə şərh eləyim? Bəli, bu hesabata görə Azərbaycan təəssüf ki, 107-ci yeri tutub. Çünki ölkədə sərmayə rejimi ilə bağlı problem var. Mülkiyyət hüququ problemi qalır. Korrupsiya davam eləyir. Bax, bu göstəricilər bizi geri salır.
Эти четыре показатели, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov.
Eduard Ağacanov, siz Ermənistanın hesabatda bu qədər irəlidə olmasını nə ilə izah edirsiniz? Bu iqtisadi azadlıq Ermənistanın inkişafı ilə mi bağlıdır?
Əlbəttə, bununla bağlı deyil. Biz indi Ermənistanın iqtisadi qanunlarına baxsaq görərik ki, onlar kifayət qədər liberaldır. Amma təəssüf ki, bütün bu qanunlar formaldır. Ermənistanda elə sahələr var ki, ora əl atmaq mümkün deyil. Çünki monopoliya var. Avropalı ya da Amerikalı elə təsəvvür edə bilmir ki, qanunda bir şey yazılır, reallıqda başqa prinsiplər işləyir.
İrəvan Dövlət Universitetində iqtisadi elmlər namizədi Eduard Ağacanyan.
Nəhayət, Gruziya, довольно
Gürcüstan da kifayət qədər hörmətli yerdədir. Slovakiyadan, Çexiyadan, Latviyadan irəlidədir.
Находятся Словакия, Чехия, Латыши и прочие восточноевропейцы.
В принципе, мы очень гордимся.
В принципе, biz bu siyahıda Norveç ilə İspaniyanın arasında olmaqdan qürur duyuruq. Amma mən də razılaşmalıyam ki, Heritage Fondu iqtisadi azadlıq indeksini müəyyənləşdirəndə cəmi 10 göstəriciyə baxır. Buna görə də bu sənəd Gürcüstanda olanların tam mənzərəsi deyil.
Конкретной стороне, в том числе и в Грузии.
Тифлистан müstəqil ekspert Rezo Sakirashvili.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. Назову имена участников сегодняшней дискуссии. В бакинской студии находится кандидат экономических наук Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований. На ереванском конце провода Эдуард Агаджанов, тоже кандидат экономических наук. А Грузию представляет Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Уже сам набор участников подсказывает, что говорить мы будем об экономическом положении в государствах Южного Кавказа. Признаюсь, что на мысль о целесообразности проведения такого обсуждения меня натолкнул факт публикации индекса экономической свободы. Такой индекс ежегодно издает Heritage Foundation, американский фонд, сравнивающий положение в разных странах мира в различных областях. По показателю экономической свободы сравниваются 162 государства мира, причем этот показатель выводится как производная величина из 10 разных показателей свобод, таких, к примеру, как свобода торговли, предпринимательства, капиталовложений или прав собственности. По уровню экономической свободы страны расположены в нисходящем порядке. Так вот, по этому показателю страны Южного Кавказа разместились следующим образом. Армения на 28-м месте, Грузия на 32-м, Азербайджан на 107-м месте. Скажу еще, что Армения оказалась сразу после Швеции, но выше Австрии. Грузия расположилась после Испании, но выше Норвегии. А вот Азербайджан затесался между Эквадором и Аргентиной. Естественно, первым делом я попрошу участников прокомментировать такой разброс и пояснить, по каким обстоятельствам их страны оказались в списке там, где оказались. Начать, естественно, было бы с Сабита Багирова, потому что его страна хоть и идет по алфавиту первой, но в индексе оказалась едва ли не последней. Сабит, прошу вас.
Ну, действительно, недавно Heritage Foundation опубликовал очередной отчет свой, годовой отчет по индексу экономической свободы за 2008 год. И те цифры, которые вы назвали, они, в общем-то, соответствуют вот этому отчету. Что я могу сказать по этому поводу? Да, действительно, по этому отчету Азербайджан, к сожалению, занял 107-е место. Конечно, в общем-то, я как представитель Азербайджана не очень рад этому месту. И должен заметить, что, в общем-то, по сравнению с прошлым годом, наш показатель, наш рейтинг, ну, практически не изменился. В прошлом году был 55,4, в этом году 55,3 рейтинг. То есть почти не изменился. И, ну, прокомментировать как? Есть, как вы совершенно правильно отметили, этот показатель считается на основе 10 основных индикаторов, или как их называют авторы методологии свобод, 10 свобод. Свобод бизнеса, торговли, фискальной свободы, свободы от правительства, монетарной, трудовой, инвестиций, финансовой, право собственности и свободы от коррупции. Азербайджан, вот, и рейтинг, в общем-то, выводится как средний от этих 10 индикаторов, значений индикаторов. В общем-то, максимальное значение это 100, естественно, 0. И, значит, есть ряд показателей, просто по которым у нас, к сожалению, Азербайджан, в общем-то, которые влияют на результат, значит, на конечный результат, на индекс, конечный индекс по стране. Ну, это какие показатели? Это такие, как где, в общем-то, наши индикаторы низкие. Это свобода инвестиций, то есть есть проблемы с инвестиционным режимом. В нашей стране есть два режима. Режим более благоприятный для нефтяных инвестиций и менее благоприятный в ненефтяном секторе для иностранного инвестора. Финансовая свобода, есть определенные проблемы с правом собственности, есть определенные проблемы. Наконец, коррупция, в общем-то, продолжает преследовать, в общем-то, нашу страну. Ну, вот эти вот основные, вот эти, не основные, а вот эти четыре показателя, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
Спасибо, спасибо, Сабит Багиров. Я думаю, что действительно для начала этого достаточно. Я думаю, что вы достаточно ясно объяснили слушателям, что нельзя путать место в этом индексе с реальным процветанием страны, да, и конечно, ее граждан. Потому что иначе было бы совершенно непонятно, каким образом Грузия может, скажем, быть в этом индексе выше Норвегии. Если жители Грузии, наверняка они живут так богато, как норвежцы. Да, Эдуард Агаджанов, чем вы объясняете такой невиданный взлет Армении в этом индексе? И связана ли как-то эта экономическая свобода с процветанием Армении?
Ну, естественно, она никак не связана с этим. Вы правильно заметили, что экономическое процветание и свобода, индекс свободы не совпадает. Дело в том, что, к сожалению, весь этот подход со стороны определенных структур, которые определяют, значит, степень свободы, носит чисто формальный характер. Вы понимаете, если мы возьмем сейчас, просмотрим все законы, экономические законы Армении, которые касаются свободы экономической деятельности, внешней экономической деятельности, то действительно они довольно либеральные. Но вся беда в том, что все это носит формальный характер. В реальной действительности, к сожалению, это не так. Скажем, есть определенные проблемы в Армении в сфере выбора, в вопросах выбора сферы деятельности. У нас есть сферы деятельности, куда никто не может проникнуть, потому что это уже своего рода либо замонополировано, либо заклонировано, то есть вы уже туда не можете вести. Армения одна из первых приватизировала сельское хозяйство, землю, приватизировала промышленность. То есть мы были маяком либеральных реформ 90-е годы. Но, к сожалению, вот сейчас, если мы возьмем, посмотрим, мы увидим, что экономика стала несколько замонополизированной, где-то клановой. То есть европеец, который или американец из Wall Street Journal, который просматривает эти законы, скажем, закон экономической деятельности свободы в Армении, уже не может подумать, что вот написано одно, а на самом деле действуют другие принципы. Понимаете, вот психология западного человека, воспитанного на свободе, на принципах того, что главенство закона и так далее, они несколько это не могут понять, поэтому и дают такие прекрасные, так сказать, показатели индекса экономической свободы в Армении. Хотя мы сами, жители Армении, экономисты, эксперты, конечно, мы сами не согласны с этой оценкой.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Я думаю, что и я со своим опытом, и наши слушатели вас вполне могут понять. Наконец, Грузия. Довольно почетно 32-е место, хоть и меньше, чем у Армении, но зато Грузия оказалась в хорошей компании. Вокруг приличные страны. Далеко за вами находятся словаки, чехи, латыши и прочие восточноевропейцы. Ваше объяснение такой ситуации? Резо Сакибаришвили.
В принципе, мы очень гордимся тем, что находимся между Испанией и Норвегией, но на самом деле я должен согласиться, конечно, со своими коллегами, что данный опрос, данная оценка Heritage Foundation охватывает, покрывает только 10 показателей, которые на самом деле не дают полной картины инвестиционного или предпринимательского климата в конкретной стране, в том числе и в Грузии. Если даже посмотреть по этим конкретным направлениям, то вы увидите, что у Грузии довольно-таки хорошие оценки, если можно так сказать, по направлению либерализации торговли, либерализации рынка труда, но очень-очень низкие оценки, что касается коррупции, что касается зарегулированности определенных секторов экономики и что касается защиты прав собственности. Исходя из этого, в принципе, это оптимистическая оценка, 32-е место для Грузии, мне кажется, что не более чем аванс, а не реальная оценка тех существующих данностей, которые в Грузии сейчас отмечаются. В принципе, в Грузии и в прошлом году занимала неплохое место в этом рейтинге, но еще раз надо напомнить, что это, правда, только определенный фокус, который показывает и анализирует состояние экономики, но это не полная картина, конечно.
Спасибо, Резо Сакивальшвили. Перейдем к конкретике. Если верить официальной статистике, рост внутреннего валового продукта в Азербайджане в последние годы достигал совершенно невиданных цифр. По 25, а то и по 30% в год. Даже на этот год прогноз не менее 17%. При таком росте, что называется, можно и на 107-м месте поторчать. Сабит Багиров, прокомментируйте, где берет ваша страна резервы для такого роста?
Разумеется, это нефтяной сектор. У нас большие инвестиции вложены в последние 10 лет в этот сектор. И как результат, значит, по двум крупным месторождениям, супергигантским месторождениям, одному, значит, нефтяному и другое газовое месторождение. И вот по этим двум месторождениям, в общем-то, мы сейчас наблюдаем продвижение к пику добычи. Скажем, Азеричи Рагбинашли, мы будем иметь пик добычи где-то в 2009 году. и 2000, может быть, в 2010 году. Значит, до этого у нас, естественно, наш показатель валового внутреннего продукта, он будет продолжать расти достаточно высокими темпами, хотя, в общем-то, мы уже в этом году имеем темпы меньше прошлогоднего, и в следующем году будем, наверное, иметь меньше темпы, чем в этом году. Это естественный процесс, а в дальнейшем, после 2010 года, наверное, будет уже нам нечем похвалиться высокими темпами, поскольку ожидается спад, естественно, добычи на там, нефтяном месторождении, но будет расти добыча на газовом месторождении. Вот такая вот комбинация, она, в общем-то, обеспечивает высокие темпы роста валового внутреннего продукта, высокие темпы роста бюджета, бюджетных расходов, доходов. Большие внутренние инвестиции, государственные расходы растут неимоверными темпами.
Спасибо, спасибо. Не все сразу. Составители индекса очень хвалят Армению. Я процитирую Wall Street Journal, газету американскую. Армения показала результат гораздо выше среднего по Европе. Это впечатляет, учитывая, что речь идет о бедном маленьком государстве без выхода к морю. Валовой внутренний продукт в минувшем году рос темпом более 13%. Мы знаем, что у Армении нефтяных запасов нет, как у Азербайджана, газовых тоже, наверное, немного. Эдуард Агаджанов, какие же отрасли тянули за собой армянское народное хозяйство?
Вы знаете, вообще, я вам скажу такую вещь. Экономические показатели Армении вообще уникальны по своей природе. Вот вы сказали, что выходят такие показатели высокие. Да, действительно, у нас, начиная с 2002 года, Армения демонстрирует двузначный экономический рост. Но ведь вопрос в том, что я могу вам принести несколько данных, которые действительно уникальны по своему этому самому. Вы знаете, что вот 2007 год мы закрыли с ростом ВВП Армении 13,8%. Это 13,8% это в национальной валюте. Если мы возьмем долларовое измерение ВВП Армении, то мы увидим уникальную ситуацию. Оказывается, ВВП Армении в долларовом измерении выросло более чем на 50%. Но это, по-моему, достойная книги рекордов Гиннесса, честно говоря. Но в чем, значит, что беспокоит нас, самих экспертов? Беда в том, что экономический рост, вы знаете, различает экономический рост с точки зрения количества и качества. Вот в этом отношении мы, наша экономика очень хромает. Мы имеем количественный рост, но отнюдь не качественный. Несмотря на всю эту такую эйфорию, к сожалению, опять наши западные коллеги, значит, из Австралии или там из других каких-либо банк структур, они, к сожалению, опять идут вот такими чисто формальным, за формальной оценкой событий и роста.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Еще у нас есть третий участник, который пока не высказался. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток». Обсуждаем мы экономическое положение в республиках Южного Кавказа. Участвуют экономические специалисты из Баку, Еревана и Тбилиси. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. А сделав это напоминание, я хочу дать слово и господину Ризо Сакиваришвили. Ризо, у вас по Грузии точных цифр роста внутреннего валового продукта за минувший год, по-моему, еще пока нет, а прогноз на 2008 порядка 12%. Вы нам наверняка расскажете, за счет чего растет грузинская экономика, а заодно и скажете, как выглядит показатель, который ваши коллеги уже упоминали, а именно, это валовой внутренний продукт на душу населения в долларовом выражении. Он во многом покажет нам правильность расчетов. Ризо Сакиваришвили.
Да, в принципе, исходя из того, что конкретных итоговых данных пока нет, государственная статистическая служба пока еще не подытожила данные по 2007 году, в принципе, есть только прогнозные данные. В сравнении с предыдущим годом, в 2006 году рост ВВП составил 8,8%, по экспертным и прогнозным оценкам рост в 2007 составил около 12%, и, в принципе, ожидался рост на более высоком уровне, но свой отпечаток оставили явления, которые вам всем известны. Я имею в виду те волнения, которые имели место и в определенном смысле и сейчас продолжаются, начиная с ноября прошлого года. Что касается конкретных секторов, которые, если можно так сказать, тянули рост грузинской экономики, это в первую очередь это банковский сектор, который уже третий год держит лидерство в этом списке. За ним идет строительный сектор и третье место занимает сектор обслуживания. Что касается такого конкретного параметра, как ВВП на душу населения, тоже по прогнозным данным он в предыдущем году составил 3200 долларов на душу населения. В принципе, рост тут тоже солидный, но прогнозы более умеренные. Грузия в 2008 году уже, наверное, не потянет на двузначный рост. И даже Министерство финансов, которое всегда выделялась своими оптимистическими прогнозами, считает и прогнозирует рост на уровне всего лишь 5-6%, что будет в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Спасибо. Сабит Багиров, мы с вами пока еще не говорили о таких показателях, крайне важных для экономики страны, как, скажем, инфляция или безработица. Ведь мы знаем, что доходы населения могут расти, но именно инфляция превращает растущие доходы населения в труху. Как выглядит этот показатель по Азербайджану?
К сожалению, Азербайджан среди стран СНГ, в общем-то, в прошлом году, он, наверное, занял одно из последних мест в плане высокой инфляции. Уже в первом квартале прошлого года были проведены альтернативные расчеты, и они показали, что, кстати, они были проведены независимой организацией, неправительственной. Они показали, что довольно высокий уровень инфляции уже в январе прошлого года имел место, порядка там примерно 14-15%, в последующем он рос. Но правительственные данные, в общем-то, правительство впоследствии согласилось с тем, что имеет место 17-процентный рост инфляции по сравнению с 2006 годом. Объясняется это, в общем-то, и монетарными, но в основном не монетарными причинами, такими как рост цен, которые мы, в общем-то, имели в январе прошлого года, когда тарифный совет в три раза, более чем в три раза поднял стоимость электроэнергии, в два раза были подняты цены на, скажем, основные виды топлива, на газ, бензин, и ряд коммунальных услуг были повышены, и все это, естественно, подхлестнуло инфляцию. Ну и кроме того, свою роль, конечно же, играют такой фактор, как вот, в общем-то, малоконтролируемые расходы в строительном секторе. Национальный банк пытается, значит, с этим бороться, но есть только, скажем, Национальный банк в состоянии оказывать влияние, контролировать рост инфляции, зависимый от монетарных причин, а это примерно 10%, в общем-то, причин, вот, обуславливающих высокий рост инфляции.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо, Сабит Багиров. Я тогда переадресую вопрос отчасти Резо Саакашвили, ведь я уже упомянул о том, что есть другой показатель важный, который нас из абстрактного мира свободы экономической выводит в сферу, определяющую качество жизни населения. Это показатель безработицы. В Грузии, говорят, существует пропасть между показателем безработицы в столице и в провинции. Резо, ваше мнение?
Ну, в принципе, исходя из того, что почти 1/3 населения Грузии живет и работает в Тбилиси, то эта пропасть, по-моему, уже сама о себе говорит. Что же касается статистики, той же самой статистики занятости, то у нас такая любопытная ситуация. Государственная статистическая служба очень тщательно ведет статистику новых компаний и новых рабочих мест, которые создаются с одной стороны, но с другой стороны нет никакой статистики, какие компании закрываются, какие идут конкретные действия в государственных структурах, когда оттуда освобождают рабочих и так далее. То есть у нас идет подсчет оптимистической статистики, что касается этого конкретного показателя, но нет, если можно так сказать, пессимистической части этой статистики. Исходя из этого, по Грузии даже международные организации имеют конкретные данные по безработице, которые датированы 2004 или 2005 годом. По официальной статистике это 12,6%. Есть одна конкретная цифра, которую приводит конкретная независимая экономическая организация, это 30%. В одном случае это слишком низкий уровень, в другом случае это, по-моему, завышенный. Исходя из этого, в принципе, где-то реальная доля безработицы находится где-то посередине, то есть как говорят часто, у нас, может быть, каждый пятый не работает.
Спасибо, Резо Саакашвили. И, естественно, третьим у нас по кругу остается Эдуард Агаджанов. Армения и показатели безработицы и инфляции. А заодно затронем и другие индикаторы экономического положения. Дефицитность или профицитность бюджета, ориентация на внутреннее потребление или на экспорт. Пожалуйста, Эдуард.
Вопрос в том, что у нас инфляция является по официальной статистике. Естественно, самая низкая из стран СНГ, порядка 6,6%. Но, естественно, для независимых экспертов это вызывает довольно большое сомнение, потому что при таком всплеске цен на зерно, которое является основным производством для хлеба, и хлебопродукты являются, вы знаете, в потребительской корзине Армении граждан довольно определенную часть, серьезную часть занимает, при взлете цен на энергоносители и так далее, естественно, у нас возникают довольно большие подозрения относительно этой цифры. Что касается реальности, деятельности, скажем, безработицы, то здесь тоже мы впереди планеты всей, грубо говоря, я имею в виду СНГ, ну, наверное, мы, наверное, уступаем, наверное, только белорусам, наверное, или кому, в общем, где-то порядка 6-7%. В общем, такие красивые цифры, которые действительно несколько не совпадают с той реальной ситуацией, которая у нас существует в республике.
Эдуард, а вы пока не ответили на вторую часть моего вопроса. Бюджеты у вас составляются с дефицитом или профицитом? Какую долю занимает экспорт?
А вы знаете, у нас тоже уникальная ситуация в Армении в том, что у нас дефицит ниже, чем в странах, развитых странах Европы. Скажем, если в Европе, в странах Евросоюза существует пакт стабильности, согласно которому, значит, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, то в Армении давно у нас где-то порядка 2,5%. То есть мы даже в этом отношении, у нас этот показатель выше, чем у ведущих стран Европы. Это бюджетный дефицит. Но то, что касается, скажем, экспорта, то здесь у нас полная страха картина. Ну, во-первых, я вам приведу такие цифры, которые действительно вызывают такой-то экономический, так сказать, интерес. Я чуть раньше сказал, что у нас рост ВВП составил 13,8%. Но вы знаете, рост дефицита внешней торговли составил 73%. То есть это своего рода экономический нонсенс, понимаете? Вот при таком двухзначном экономическом росте у нас фантастический рост, значит, дефицит внешней торговли. А что касается экспорта, экспорт составляет довольно низкую часть валового внутреннего продукта. Если мы возьмем валовый продукт в Армении порядка 10 миллиардов долларов, экспорт где-то порядка 1,2 миллиарда, вы увидите, что это очень маленькая часть составляет, а импорт, наоборот, у нас импорт сейчас почти 3 раза превышает экспорт.
Спасибо, Эдуард. Сабит Багиров, я с вас начал, вами и закончу. Хочу спросить, есть ли в вашей республике, скажем, закон о банкротстве? Спрашиваю потому, что в Грузии и Армении, судя по индексу, легко начать дело, открыть бизнес, но трудно его закрыть. Как у вас, Сабит Багиров? Закон о банкротстве ведь многими экономистами считается основополагающим законом для расцвета экономики.
Ну, действительно, это один из очень важных законов, и принят он был в Азербайджане довольно давно, еще в середине 90-х годов, но практически он не работает, и, в общем-то, государственные предприятия, которые довольно часто оказываются на грани банкротства, они, в общем-то, выходят из положения за счет государственных субсидий и другой государственной помощи. Сейчас на повестке дня, значит, принятие нового закона, насколько мне известно, проект такого закона подготовлен, и, наверное, вот в этом году можно будет ожидать его принятия.
Спасибо. Наше время истекло. Тему мы, разумеется, исчерпать не могли. Мы продолжим ее в других передачах. А этот выпуск передачи «Кавказский перекресток» подходит к концу. В нем участвовали Сабит Багиров, глава Бакинского центра экономических и политических исследований, Эдуард Агаджанов из Еревана, кандидат экономических наук, и Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugün iqtisadi azadlıqdan danışırdıq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.